По понятиям.
Рубрика, в которой протоиерей Андрей Спиридонов
и композитор Иван Вишневский
прохаживаются по сущности основных мировоззренческих категорий современного мира с целью их прояснения для слушателей.
И для самих себя.
Приветствую вас, дорогие радиослушатели. Здравствуйте, отец Андрей.
Здравствуйте.
Отец Андрей, мы ведем разговор о войне и несколько в общем, так сказать, от истоков человечества до 20 века мы постарались что-то понять и для самих себя, да, как говорится в нашей заставке, и, может быть, что-то разъяснить нашим слушателям. Это вы делали с христианской точки зрения, как священник. И остановились на том, что, в общем-то, войны, которые все-таки можно назвать честными и, как ни странно, в чем-то даже необходимыми и для каких-то конкретных этносов, религий, вот, хотя понятия этноса и религия, конечно, очень близки, и для человечества в целом, вот эти войны уже к наполеоновским и очень отчетливо к Первой мировой войне превратились в войны, которые я, может быть, так сказать, несколько риторически громко, но я не отказываюсь от этого слова, назвал подлыми. Потому что мне непонятно совершенно уже, так сказать, какая-то хоть малейшая, даже геополитическая сущность вот этих вот войн, особенно начиная с Первой мировой. Я вижу там идеологические, если угодно, религиозные, точнее, антирелигиозные попытки переустроить мир некой группировкой, ну, назовем их грубо, сатанистов, которые, значит, хотят, воюют против всего человечества. Мне кажется, последние войны — это и есть войны антисистемного меньшинства против всего человечества. Потому что что нужно сатане? Моря крови, слез — это все было. Лжи, океаны — это тоже все было. Барыш, он же князь мира сего, деньги для него очень много значат, это тоже все было, они включались в эти процессы всякими парвусами, там, немецкими генштабами, в этом участвовали наши, так сказать, поборники за социальную справедливость. В общем, много было грязи, много было всего непредставимого, вот именно мерзкого, подлого. А какие результаты, так сказать, даже какие-то в смысле геополитической выгоды? Я понимаю, зачем даже Крымская война нужна была западным странам, там, вопрос о проливах и так далее, усиление России на Балканах, да, они опасались, что мы займем Константинополь, то есть вот там все, как бы мне это понятно еще, да, тем более мне понятно, вот такая-то война, там, Богдана Хмельницкого, вот, одна сторона, одна правда, Речь Посполитая, вот другая сторона, другая правда, тут же Московская Русь. Мне понятны даже войны Петра, хотя этот человек был неоднозначный, потому что были совершенно конкретные геополитические задачи. С точки зрения шведов, допустим, Петр был агрессор, но с точки зрения России все было, в общем-то, правильно. Мне понятны войны наших казаков, землепроходцев, с точки зрения Синей Орды и хана Кучума, конечно, агрессоры, но с нашей точки зрения другое. Я тут не ставлю никаких таких вот знаков плюс, минус, но мне они понятны. Вот. И так далее. Можно перечислять долго. Что мы получили в результате даже Второй мировой войны, отец Андрей? Мы получили гигантское количество трупов. Геополитическая карта мира фактически, как сейчас выясняется после крушения Советского Союза, не изменилась. Никакие глобальные противоречия, никакие, ни геополитические, ни экономические, ни социальные, не преодолены, не вошли в какую-то другую фазу. И, в общем-то, такое впечатление, что это и нужно было вот этому антисистемному меньшинству исключительно для того, чтобы ослабить, максимально ослабить мощные традиционные державы, в первую очередь Россию и Германию, вот, и возвыситься на этот счет. Грубо говоря, это уже чуть ли не глобальная война зла против добра, использующая весь набор лукавого, ну, то есть провокации, ложь и так далее, можно не перечислять, результатом которой является только это и вот все. И я отказываюсь называть такую войну хоть в какой-то степени нужной, в какой-то степени, в общем, полезной для развития человечества. Что вы по этому поводу думаете и скажете?
Ну, мы в прошлый раз говорили, может, повторимся в каком-то смысле, что, собственно говоря, войну можно называть справедливой тогда, когда она имеет, скажем так, основы христианское все-таки миропонимание, которому следуют и те политики, и кто находится у власти, кто вынужден использовать военную силу, вот, вынужден участвовать в военных столкновениях, осуществлять их. И тогда, когда все-таки в основе есть именно христианская позиция, христианское миропонимание, тогда война, она может, собственно говоря, и вестись в каком-то смысле ответственно. Она может тогда вестись и жертвенно, и ставить целью не просто уничтожение там, противника или народов, как говорится, не дай бог, такие цели исповедовать христианам сознательно, а ставить целью определенное умерение противника, который угрожает, скажем так, существованию твоего этноса, твоего государства. И здесь же можно отметить следующее, что если правитель, те, кто у власти, являются именно христианами, они же еще, допустим, границы своего государства, общества, этноса защищают не только с целью блага земного, собственных народов, но еще и с целью даровать им возможность осуществления спасения в Церкви Христовой.
Thank you.
Ведь если христианский воин, христианский политик, христианский государственник защищает собственный народ, собственную страну, в том числе с помощью военной силы, он защищает и ведь внешние границы церкви, защищает те храмы, которые есть на территории именно его родины, его отечества. И, как мы тоже уже говорили, если, допустим, Мамай шел воцариться на Руси, его остановили на Куликовском поле, то эта битва, ну, к примеру, на поле Куликовом, она защищала еще и границы церкви православной, потому что вместе с Мамаем шли и генуэзцы, как представители католической экспансии, что, безусловно, могло ставить целью сокрушение православия, сокрушение православной церкви. И, стало быть, на том же поле Куликовом, не только на поле Куликовом, когда русский воин, русский, скажем так, полководец защищал Россию, защищал возможность спасения в Церкви Христовой собственного народа, себя самого, собственных детей, собственных потомков. То есть это действительно тогда высокая цель, и война, она может иметь высокое содержание, высокий смысл. Но мы об этом тоже говорили, она и требует высокого мужества, высокого воинского профессионализма, высокой ответственности и настоящей жертвенности. Тогда, когда это вот именно война справедливая, война благородная. И, как кажется, Достоевский заметил, что русский солдат, ну, русский человек, если он идет воевать, он идет прежде всего жертвовать собой, а не убивать. То есть при всей, как говорится, постановке цели победы, подчинения противника, вот, а мы уже тоже цитировали Клаузевиц, что победа каким образом достигается? Сокрушением военной мощи противника и для того, чтобы это было реально, занятием его территории чаще всего. И хотя, естественно, всякая война, скорее всего, будет ставить для каждой из противоборствующих сторон именно такую цель, при всей вот цели сокрушения военной мощи противника и даже и занятия его оккупацией там, территории в отдельных случаях, такие вот нравственные, что ли, христианские императивы, они исключают геноцид, скажем так, полный. Они исключают уничтожение народа, который является, ну, в составе противоборствующей стороны. Они ставят целью, да, его какое-то подчинение, повторимся, да, сокрушение его военной мощи. Но с христианской точки зрения это не должно ставиться целью именно геноцида или уничтожения, а умерение, подчинение с целью, ну, если так можно выразиться, в какой-то степени гармонизации отношений межгосударственных, политических и так далее. Хотя, да, неизбежно оказывается средствами и необходимыми ведения военных действий. Но это когда мы говорим о христианской политике, насколько она возможна. Или когда мы говорим о том, когда войны ведутся еще вот странами, которые вообще эту политику и вообще евангельские христианские ценности в состоянии исповедовать. В 20 веке, боюсь, что мы видим уже картину иную все-таки. Христианские императивы уже не исповедуются в полной мере воюющими сторонами. То есть в какой-то степени они еще могут, наверное, исповедоваться, как говорится, отдельными командующими или отдельными солдатами. Ну или да, или вообще можно сказать, что русский народ, допустим, в тех войнах, которые в 20 веке были, в особенности Первой и Второй мировой войны, он проявил колоссальный потенциал жертвенности, который воспитан был в нем, конечно же, церковью, православием тысячелетним, более или менее осознанно. Но вот сами, как говорится, действительно, причины, пружины войн 20-го столетия, они уже в себя включают, увы, более, ну, вот в плане политики, более, конечно, хищнические интересы, хищнические действия. Вот это и перераспределение ресурсов, и перераспределение вообще геополитической картины мира. Кстати говоря, вы говорите, что в результате Второй мировой войны она не изменилась, но все-таки она изменилась. Как известно, Соединенные Штаты Америки усилились значительно. Да. Они оказались главным победителем. Если перед Второй мировой войной, как известно, Америка, Соединенные Штаты Америки пребывали в депрессии, то, как говорят некоторые историки-исследователи, это был один из оптимальных выходов из депрессии, экономическое участие во Второй мировой войне. Причем такое участие, которое, в отличие от большинства других воюющих стран, нанесло Соединенным Штатам наименьшие потери, экономические и людские, а при этом позволило занять, в общем-то, в мире политическую достаточно доминирующую позицию и, в общем-то, выйти на экономический подъем. Англия, кстати говоря, ушла все-таки на вторые роли. Ну, то есть она потерпела в плане геополитическом определенное все-таки поражение, потому что утратила колонии основные свои, утратила то влияние общемировое, которое оно имело до Второй мировой войны, которое перешло к Соединенным Штатам. Вот. Япония, насколько мы понимаем, тоже во Второй мировой войне утратила некое геополитическое верховенство, потому что, ну, потерпев поражение, она, как говорится, вернулась на свои небольшие достаточно острова. Вот. Ну, что там дальше было с Японией экономически, это другой вопрос. Вот. Социалистический лагерь, несмотря на то, что он вроде как расширился, да, некоторые историки считают, что все-таки Сталин, он был недоволен, что расширение, как говорится, осуществилось вовсе не в той мере, на какую мог бы рассчитывать. То есть, может быть, он не считал себя окончательно победителем, потому что хотел подчинить больше гораздо территории, и не вся Европа стала, как говорится, социалистическим лагерем. Почему, в общем-то, судя по всему, в последующие годы, вплоть до своей смерти, он, в общем-то, готовился к новой мировой войне, хотя, наверное, это было уже, собственно говоря, безумием, потому что следующая мировая война могла быть только атомной в тот момент. Потом, как мы понимаем, разразилась, то есть не разразилась, а следствием Второй мировой войны стала так называемая холодная война, когда там противоборствующие, противостоящие стороны, так называемый социалистический, капиталистический лагерь, уже понимали, что прямое военное столкновение, если оно станет атомным, грозит общемировой катастрофой. Поэтому противостояние перешло вот на другие уровни и стало там выражаться в гонке вооружений, в некоторых локальных конфликтах. Ну а с падением Советского Союза мы видим, что происходит такое, да, тоже переформатирование ситуации. И сейчас мы видим массу локальных вооруженных конфликтов, в которых принимает участие не в последнюю очередь и провоцируют их Соединенные Штаты Америки, которые, по всей видимости, стремятся таким образом как-то исхитриться и выйти из той экономической тоже стагнации, вот, кризиса мирового, в общем-то, экономического, который, как говорится, западную развитую так называемую цивилизацию и постиг. А как известно, из большинства вот экономических кризисов человечество и выходило с помощью более-менее глобальных войн, но вот с развитием, опять же, атомного оружия и средств массового уничтожения такие вот глобальные войны, они оказались под вопросом их осуществления, потому что это грозит, опять же, мировой катастрофой, ну, которая на самом деле все-таки большинству кукловодов тоже не нужна. Вот. Конечно, дьявол-то он, может быть, и рад бы вот к чему-то подобному свести, как говорится, вот в рациональном таком саморазрушительном стремлении, вообще стремлении приносить разрушение. Но понятно, что глобальный мировой конфликт, тот же ядерный, он, в общем-то, никому не нужен. Хотя, как говорится, опасность и возможность его такая рациональная, она сохраняется. Поэтому, как вы говорите, нынешние подлые войны, они, естественно, потому принимают все более хитрые формы, потому что они вот именно с этой проблемой связаны, что глобальный традиционный конфликт, как мировая война, он маловероятен, казалось бы. Поэтому она такая вот ползучая, такая вот подлая, с использованием уже там современных средств, беспилотников, там, так сказать, средств еще каких-то там точечного бомбометания, наведения и так далее. А почему она подлая? Ну, именно потому что, как вот вначале мы заметили, нет уже в современной политике мировой христианских императивов, а есть императивы, которые скорее антихристианскими. Прежде всего, это действительно вот дух наживы, дух, так сказать, чистогана, стяжания материальных ценностей, поклонения там, золотому или зеленому, точнее, или какому еще там вот, тельцу, дух сребролюбия. А дух сребролюбия, он, как святые отцы говорят, дух антихристов, по сути своей. Поэтому современные войны, они, наверное, имеют антихристианский, по сути своей, антихристов даже характер, по этой простой причине.
Мы говорим о войне, и протоиерей Андрей Спиридонов вот в своем предыдущем монологе набросал такой конспект того, что стало происходить с войнами в 20 и 21 веках. Отец Андрей, конечно, не имел в виду, что во время Второй мировой войны следствий у нее никаких не было, кстати, да, что вот она так бесследно прошла, для человечества только трупов было много. Нет, я имел в виду чисто геополитический аспект, что как Япония где была, ну, там полсахалина она утратила, там и Курилы, да, но это все как бы
не, ну как,
несерьезно.
Подождите, Япония утратила Китай, и Индокитая, в котором она доминировала перед Второй мировой.
Ну, она
Второй
оккупировала, мировой. Но, в принципе, она в своих границах же в основном существовала в истории. Так она в этих своих границах и существовала, и существует сейчас, что в XIX веке, да.
Вот. Не совсем, в XX веке все-таки это была экспансия тоже.
Да, конечно, такая, Манчжурия, такая милитаристская, Китай, да. Да, но это была оккупация, которая рано или поздно, как правило, проходит. Вот. А когда не проходит, тогда образуется, ну, допустим, Россия с ее Сибирью и Дальним Востоком. Но я сейчас немножко про другое. Да, последствия на самом деле огромны. И вы, в общем-то, сказали, кто выиграл, да? В результате, конечно, во Второй мировой войне, я говорил это слушателям и других радиостанций, на которых мы работали, и помню, даже у меня в прямом эфире были споры. Я-то считаю Россию глубоко проигравшей стороной. Потому что, смотрите, мы потомки, можно сказать, дети и внуки победителей, да и сами победители, которые еще живы, они ровным счетом никакого выигрыша, даже морального
нет. Это как
нет.
Горькая шутка была такая, да, что потерпели победу.
Потерпели победу, да, что-то в этом
кто-то
есть.
Кто-то одержал поражение, да, кто-то потерпел победу, потому что уж слишком цена высока этой победы.
Да нет, ну хорошо, но если уж такая высокая цена, то должны были быть какие-то экономические, социальные, геополитические, т.д. и т.п., какие-то выигрыши, преимущества. Их нет. Их нет, наоборот. Вот. Все только хуже. В результате мы, как уродливо сейчас выглядит карта России в 21 веке, с этим выеденным Юго-Западом. А ведь это для нас ключевая историческая Россия. Вот без этого Юго-Запада это получается, ну, как похоже, честно говоря, на гигантскую тушу кита без головы иногда. Вот у меня, честно говоря, такой образ рождается. Может быть, я здесь немножко утрирую. Но
да нет, это сказывается и будет сказываться. Это действительно, в общем, в геополитическом плане серьезное, как говорится, поражение. Ну, удар по политическому, геополитическому статусу России, появление, как говорится, Украины, да, некой исторически якобы независимой самостоятельной державы, в том числе включение того же Крыма, например, как будто он стал вообще чушь, так сказать, да, России, за что было столько крови пролито, в том числе русской. Это, конечно, совершенно явление в современной такой вот политической картине мира для России, ну, даже трудно как-то слово подобрать.
Ну, вообще-то оно катастрофичное.
Катастрофичное, мягкое, не то что обидное, оно, ну, вот для даже исторического прошлого и современности, оно, можно сказать, даже оскорбительное.
Да, да. И, кстати, в христианском плане это нас страшно ослабило, потому что утрата святынь Украины, Крыма, древнейших наших святынь, колыбели нашего православия. Ведь есть некое, ну, поле духовное, да? Это огромная брешь поле в нашем духовном поле.
Поле духовное пока еще полностью не разрушено, и святыни, они полностью не утрачены. Как можно святыню утратить, если, там, я не знаю, так сказать, святой князь Владимир равноапостольный, он что, перестал быть для нас святым, там, и так далее. Вот. Это скорее вот именно геополитически, политически, да, факт такой прискорбный. В плане-то духовном еще пока окончательного, как говорится, разделения-то не произошло, хотя, ну, очевидно, что...
Ну, кто-то его очень жаждет, да, и это... порой преуспевает.
Да-да, то, что можно назвать силами зла и нашими геополитическими противниками, они, как говорится, массу усилий последние десятилетия прилагают, чтобы, да, окончательно произошло разделение, в том числе и, ну, на уровне духовном, там, христианском, конфессиональном.
И, кстати, мы редко об этом говорим, отец Андрей... Но что, в этом всякие Ющенки и Тимошенки только виноваты? Нет. Вы посмотрите, как хамски ведут себя представители того же «Газпрома». Не хочу называть фамилию, чтобы не делать рекламу. Есть у них такой там товарищ по связям с общественностью, топ-менеджер, который получает, по-моему, 6 миллионов в месяц. У них такие зарплаты, да. И вот он периодически появляется на телевизоре и начинает самым позорным образом поносить Украину и Белоруссию. То Украину, то Белоруссию. А то и тех, и других вместе. И этим сеется. А у нас люди очень падки на телевизионную вот такого рода пропаганду, к сожалению, да. Много необразованных людей. Образование — отдельная тема, как-нибудь поговорим. И таким образом все это тоже элементы той подлой войны, о которой я говорю. В умах людей сеется неприязнь к самим себе фактически.
Я думаю, он это не по собственному почину делает. Наверняка это, как говорится, не случайно. Это, как говорится, следствие именно проявления в современной политике. Кому-то выгодно, чтобы именно она так велась и именно так осуществлялась, а не потому, что у него там у этого чиновника характер, так сказать, такой несдержанный.
Увы. И таким образом, тут нет никаких сомнений, по-моему, ни для кого, что в результате самый страшный из войн Второй мировой выиграли Соединенные Штаты. Вот кто за ними стоит? Потому что понятно, что это не фермеры Айовы, да, и не детройтские, так сказать, рабочие конвейеров, да, и даже, я думаю, там не нефтяные бароны Техаса. Я думаю, это какие-то совсем другие силы. Кстати, вы знаете, моя супруга училась на журналистском факультете МГУ, и у них там был один профессор, историю преподавал, который совершил совершенно неполиткорректную вещь. Он посчитал, сколько людей угробили Соединенные Штаты за свою очень небольшую историю. И цифра получилась какая-то абсолютно феноменально огромная. Ну, помню только, что уже после окончания Второй мировой войны Соединенные Штаты положили в тех вроде бы небольших лагерях, не своих, конечно, а чужих граждан, больше, чем погибло у всех народов за всю Вторую мировую войну.
Ну, вы знаете, когда так называемые локальные войны ведет более технически вооруженно, кажется, несравненно оснащенные силы довольного государства, естественно, как есть поговорка, лес рубит, щепки летят. А вы что думаете, допустим, Советский Союз, например, в Афганистане воюет, там мало положил? Там тоже речь идет о нескольких сотнях тысяч. А в Чечне мы сколько положили?
А сколько в Чечне положили наших?
Я не хочу тут, как говорится, дать какую-то заведомо, ну что ли, нравственную оценку той или иной, как говорится, воюющей стороне. Но говорят о том, что общие потери в той же Чечне не меньше 100 тысяч. С использованием там авиации, так сказать, при Ельцине еще и так далее.
При этом колоссальный демографический взрыв. Я не знаю, кто эти цифры озвучивал, потому что у нас есть такие друзья чеченского народа, вроде «Эхо Москвы», и так далее, да. Чечня – это как раз типичный пример войны, где были включены все системные, можно сказать, так системные, в том числе информационные ресурсы антисистемы. Я точно знаю, просто знаете, у меня есть знакомые, которые бежали из Чечни, им удалось бежать, что сотни тысяч как раз русских были вырезаны просто в Чечне.
Нет, я имел в виду, что в принципе, как говорится, когда более-менее вооруженная армия, так сказать, ведет ту или иную локальную войну в Чечне, в Афганистане, во Вьетнаме, в Корее. Арифметика простая. Где используется бомбометание, где используется... Там, так сказать, все. Десятки, сотни – это запросто.
Конечно, отец Андрей, все-таки разница есть. Вы знаете, я в своей журналистской деятельности встречался с представителями, ну, таких вот, как это называется, афганских сообществ. И они мне точно рассказывали, я им верю, потому что знаю, вот люди, очевидно, порядочные, что там была не только политика «захвати, убей, с воздуха кишлак расстреляй». Мне рассказывали, что там шла и активная гуманитарная политика, то есть чего совершенно не было, скажем, в Вьетнаме, чего совершенно не было и не может быть там в Ираке, Афганистане и так далее. То есть все это шло параллельно с какой-то хозяйственной, образовательной, гуманитарной и так далее деятельностью.
Ну да, это известно.
Поэтому
да.
Я, конечно, не думаю, что мы, как американцы, положили определенное количество миллионов, там травили дефлянтами джунгли.
О двух сотнях тысяч речь. Так нет, война есть война. Интересное дело. Вот гуманитарная политика, да. Сейчас говорят, что там, как говорится, в современном Афганистане уже нас в сравнении с американской политикой оккупационной вспоминают уже добрым словом, так сказать, что при Шураве, да, было гораздо лучше, чем при американцах, которые там, так сказать, за сколько-то метров вообще не подпускают к себе, могут открыть огонь на поражение. Вот. Я просто, знаете, сомневаюсь, что, ну, просто мы сейчас рискуем, скажем так, какие-то акценты расставлять, вот, допустим, ну, проще сказать, а что? Вот американцы, они, значит, допустим, в своих военных действиях, в локальных конфликтах ведут, скорее, антихристианскую политику, а, допустим, при Ельцине в Чечне наша армия вела христианскую политику? Нет, даже не армия, вообще. То есть ельцинская политика в той же Чечне, она была христианской?
Ну, вы прекрасно знаете, что все, что связано с Ельциным, вызывает у меня определенного рода реакцию.
Да нет, ну просто извините, я не могу назвать войну в Чечне тоже справедливой с нашей стороны абсолютно, потому что там настолько все запутано, завязано, да и войной это нельзя назвать. Это гражданская война в каком-то смысле. Вот ее нельзя назвать в полном смысле войной, потому что война в полном смысле, она как-то там объявляется, она должна вестись там, ну, не объявляется, она ведется между разными, допустим, там, государственными, там, политическими субъектами. Тут какие вообще были субъекты? А потом все это, так сказать, весь этот, скажем так, часто... Не весь, а часть генералитета продажного, которые оружие там новейшее продавали противной, так сказать, стороне. Вот. Да не только генералитета, часть офицеров, увы, к сожалению, вот это я тоже знаю не из последних рук, не только высшего, как говорится, звена, но была замешана и в торговле людьми. Это, в общем-то, просто об этом не очень принято говорить. И уж, да, к сожалению, у нас невольно об этом речь зашла. Но надо признать, что если, я повторюсь, вначале это сказал, вот, в основе нет ясно христиански осмысленных императивов, война становится легко подлой. Она начинает в себя включать подлые элементы. Да, в интересах России, целостности России, безусловно, умерение окраины, в том числе умерение Кавказа, умерение Чечни, что это было в XIX веке при Шамиле, там, так сказать, и царских офицерах, вот, генералов, что сейчас, что при Ельцине, что при Путине там, или Медведеве, это является, безусловно, в интересах России, это неизбежно так. И в этом смысле все вот эти даже последнего времени войны локальные, в том числе, которые приходится вести нам, как России, как русским, они оправданы в целях сохранения единой государственности, единого геополитического, в том числе некогда христианского пространства. Но, я еще раз опять же повторяюсь, увы, к сожалению, это надо тоже понимать, если при этом... при всей этой оправданности политической, геополитической, исторической, нету ясных христианских императивов, даже и такая вот оправданный конфликт, оправданная война локальная, она, ну, будет, повторюсь, опять же, глубокому, горькому нашему сожалению включать все подлые моменты и включает порой, увы.
Да, конечно, это все абсолютно безусловно, то, что вы сказали, и горько, да, ну, признать необходимо. Но я к чему вот клоню? Американцы. Кстати, вы знаете того профессора, который подсчитал количество убитых американцами людей? Его уволили из МГУ. Это факт, да. Mm-hmm. Такое не поощряется сейчас знание.
Неполиткорректность.
Неполиткорректность.
Нетолерантно,
да, только посчитал. Хорошее.
по понятиям.
Рубрика, в которой протоиерей Андрей Спиридонов
и композитор Иван Вишневский
прохаживаются по сущности основных мировоззренческих категорий современного мира с целью их прояснения для слушателей
и для самих себя.